На десятый день Нранду доставили очередную просьбу Койрен об аудиенции, столь же любезную, как и все предыдущие. Некоторое время он вертел в руках толстый пергамент кремового цвета и размышлял. Точно сказать, далеко ли Аланна, он не мог. Но если сравнить сегодняшнее ощущение с тем, что было в первый день, ей впору находиться на полпути к Кайриену. Коли так, Мирана времени не теряет. На это он и рассчитывал. Тогда как на раскаяние не надеялся, айсседай всегда айсседай. Если нынешняя скорость сохранится, а, судя по всему, так оно и будет, салидарских сестер можно ждать дней через 10. За это время он успеет встретиться с Койрен еще дважды. Таким образом, каждому посольству будет дано по 3 аудиенции. Пусть Мирана, когда приедет, узнает об этом и призадумается. Пусть считает, что для него Салидар и Белая Башня равны. Ей незачем знать, что он скорее сунет руку в ров со змеями, чем позволит себе хотя бы приблизиться к башне, особенно пока на престоле Амерлин восседает Элайда. Он готов съесть свои сапоги, если через 10 дней после прибытия в Кайриен Мирана не предложит ему поддержку Салидара без всяких там глупостей насчет их руководства и наставлений. Тогда, наконец, можно будет заняться Самаэлем. Ранд взялся за перо. Он писал Койрен, что завтра пополудни она может посетить Солнечный дворец в сопровождении 2 сестер, тогда как Льюстерин принялся возбужденно бубнить. «Да, Самаэль, убей его, на сей раз убей, Демандреда, Самаэля, всех, теперь им конец, я убью их!» Ранд его почти не слышал. Глава 51. Захват. Ранд позволял Сулин помогать ему одеваться по той простой причине, что обойтись без ее услуг он мог, разве что отобрав кафтан силой. Она же, как обычно, не замечала, где находятся его руки, ему приходилось выплясывать посреди спальни, пытаясь угодить в рукава. В голове Ранда звучал ликующий безумный смех Льюса Террина. «Самаэль! О да, но сперва Демандред! Прежде всего я избавлюсь от него. О да, а потом Самаэль». Будь у Льюса Террина руки, он, наверное, потирал бы их от восторга. Ранду оставалось одно — не обращать внимания. «Надо быть учтивым», — твердила Сулин. «Ты не проявил почтения к тем айсседай в Кеймлине, и вот что получилось. Хранительницы мудрости...» «Я слышала, что говорят ныне хранительницы мудрости, но нужно быть учтивым, милорд-дракон!» Титул прозвучал лишь после долгой паузы. Ранду, наконец, удалось попасть в рукава. Мин пришла. «А разве ты ее видишь, милорд-дракон?» Подхватив с красного шелкового кафтана воображаемую ворсинку, Сулин принялась застегивать пуговицы. Ранд предпочел опустить руки и предоставить ей свободу действий. Так будет быстрее. Мин придет, когда захочет, если вообще придет. Она у Сорелея в ее палатке, закончит, тогда и явится. Неожиданно Сулин прищурилась. «И что тебе от нее нужно? Неужто хочешь, чтобы тебя щипали за зад в присутствии айсседай?» И сегодня Сулин вовсе не прятала улыбку. «Милорд-дракон». Ранд с трудом сдерживал раздражение. Все вроде бы шло хорошо, так нет же. Сорелея прекрасно знала, что сегодня Мин нужна ему больше, чем обычно. Нельзя упускать возможность присмотреться к Койрен и 2 другим посланницам Элайды. Сорелея обещала отпустить Мин вовремя. Ранд шагнул в сторону, но Сулин двинулась вместе с ним, на ходу застегивая пуговицы. «Сулин, отправляйся в палатку Сорелеи. Найди Мин и приведи ее сюда. Не спрашивай ни о чем, Сулин. Ступай и приведи». Она ухитрилась улыбнуться и скрипнуть зубами одновременно. Зрелище вышло примечательное.
«Как угодно милорду-дракону».
Красно-белые юбки раскинулись в плавном реверансе, лицо почти коснулось пола. «Долго еще?» — спросил он, когда Сулин повернулась к выходу. Она замерла на месте, стало быть, поняла. Ответила Сулин твердо и спокойно, без всякого ворчания.
«До тех пор, пока мой стыд не сравняется с их стыдом».
Она посмотрела прямо ему в глаза, и на миг перед Рандом предстала прежняя Сулин, разве что волосы подлиннее. Но на лицо ее тут же вернулась подобострастная маска.
«Да простит меня, милорд-дракон! С позволения милорда-дракона я должна бежать, дабы исполнить его приказ».
Что она и сделала. Подхватила подол выше коленей и припустила бегом. Ранд покачал головой и занялся оставшимися пуговицами. По правде говоря, он чувствовал себя неплохо, только вот Мин подвела.
Сорлея обещала, Мин обещала, и обе подвели. Ладно, как только удастся отговориться от неизбежных вопросов Коэрен, скоро ли он отправится в Тарвалон, придется усадить Мин и... Что делать потом, Ранд представлял себе плохо, а вот Аланна с каждым днем все ближе. Пожалуй, после разговора с Коэрен надо будет с часок поупражняться на мечах.
«Демондрет!» — прорычал Льюстерин.
«Он хотел заполучить Ильену». Как всегда, мысль об Ильене повлекла за собой стенание. «Ильена! О, свет, Ильена!»
Прихватив приемный драконов скипетр, Ранд прошел в зал и уселся в высокое кресло, стоящее на возвышении, только для того, чтобы не ходить взад-вперед. Нервничал он не из-за Айси Дай, а из-за Мин, ведь знала же, что она ему нужна. Наконец, одна из дверей приоткрылась, пропустив женщину, но то была не Мин, а Чиат.
«Пришли Айси Дай, Каракарн».
Титул дева выговорила с легкой запинкой. Она еще не привыкла видеть в этом уроженце мокрых земель вождя вождей, тем более сына девы. Ранд приосанился, положив скипетр на колени. «Пусть войдут». Надо будет серьезно поговорить с Мин. Совсем его забросила. Все свое время посвящает хранительнице мудрости. Коэрен вплыла в покой с горделивой лебединой грацией. Сопровождали ее Галина и еще одна женщина с суровым взглядом, волосами цвета вороного крыла и лицом Айси Дай. Все сестры облачились сегодня в серые шелка различных оттенков. Как подозревал Ранд, потому что на сером не так заметна пыль. К немалому его удивлению, следом за Айси Дай вошли прислужницы, их было чуть ли не дюжина. Женщины в наброшенных на плечи легких плащах сгибались под тяжестью двух здоровенных, обитых медью сундуков. Некоторые из молодых женщин искоса посматривали на Ранда, но большинство не поднимали глаз. То ли были слишком заняты своей ношей, то ли просто боялись. Ранд едва не скривился. Не как они и впрямь считают, будто могут его купить. «Жаль, что здесь нет твоей зеленой сестры», — сказала Галина. Ранд перевел взгляд с прислужниц на трех Айси Дай, пристально смотревших на него. А откуда они могли узнать про Аланну?
Однако гадать было некогда. Почти в тот же миг кожу его стало покалывать.
Гнев всколыхнулся и в Ранде, и в Льюситерине одновременно. Лишь в последний момент Ранд успел опередить соперника и ухватиться за Саидин. Раскаленная до бела ярость клокотала за гранью пустоты. Ярость и презрение. Ранд сердито воззрился на Коэрен, Галину и третью их спутницу. Как ее зовут, он так и не узнал. Коэрен застыла на месте, решительно выставив вперед подбородок. А две другие Айси Дай улыбались, отнюдь не ласково. Значит, они так же глупы, как и Мирана с той ее компанией.
Скользнувший между ним и истинным источником сотворенный Айси Дай щит оказался мощным, словно ворота шлюза. Поток Саидин просто исчез, оставив лишь тошнотворный осадок порчи. Более того, воздух вокруг Ранда от лодыжек до щек словно загустел, а потом и затвердел. У Ранда глаза на лоб полезли. Три женщины не могли создать такой щит. Никаким трем женщинам не под силу отрезать его от источника, тем более если он уже ухватился за Саидин. Разве что каждая из них обладает мощью Семирак, Мисаны или... Ранд упорно тянулся к источнику, с неистовой силой колотился о невидимую стену. О нее же рыча, как зверь, бился Ильюстерин. Один из них должен был добраться до Саидин. Должен был сокрушить этот барьер. Ведь его поддерживают всего три женщины. Щит оставался на месте. Неожиданно одна из прислужниц шагнула вперед, встала рядом с Айси Дай, и Ранд почувствовал, как от его лица отхлынула кровь. Эта женщина тоже была лишена признаков возраста. Четыре безвозрастных лица, четыре пары глаз внимательно смотрели на него. «Очень жаль, что дошло до этого». Спокойный, но раскатистый голос Коэрон больше подходил для выступления перед собранием, чем для разговора с единственным собеседником. «Я очень хотела, чтобы ты прибыл в Тарвалон по доброй воле. Но тебе вздумалось морочить нам голову отговорками. Скорее всего, ты связался с теми несчастными дурочками, которые сбежали после усмирения той женщины, Санчей. Ты и правда считал, что они могут предложить что-то стоящее в противовес Белой башне?» Судя по голосу, она была в нем разочарована. Сейчас Ранд мог двигать только глазами. Взгляд его вновь обратился к прислужницам, возившимся возле одного из сундуков. Он был открыт, и они доставали из него какое-то плоское блюдо. Некоторые из них казались совсем молоденькими, но другие... Все они были Айси Дай. Пять женщин достаточно молодых, чтобы черты их не успели приобрести отпечатка накладываемого долгой работой с силой. Должны были и сумели усыпить его бдительность. Вот почему остальные вообще не поднимали глаз. Сейчас в комнате находились 15 Айси Дай. 13, чтобы, вступив в соединение, сплести щит, разорвать который не под силу ни одному мужчине, и еще 2, чтобы связать его. 13 было достаточно для... Лиустерин исчез с паническим воем. Галина забрала с колен Ранда драконов скипетр и покачала головой. «Теперь, Коэрон, за все отвечаю я», — заявила она, не удостаивая Ранда даже взглядом. Для нее он был все равно, что еще одной частью кресла. Изначально предполагалось, что если дело дойдет до этого, руководство перейдет к Красной Айе, и она передала скипетр черноволосой женщине в сером платье. «Кэтрин, положи куда-нибудь эту штуковину. Преподнесем ее Мерлин, пусть позабавится». «Красная Айя». По лицу Ранда заструился пот. «Ну, хоть бы кто-нибудь вошел сейчас в комнату. Девы, хранительницы, Сулин, кто угодно. Закричать, поднять тревогу, поднять на ноги весь дворец. 13 Айси Дай и главное из Красной Айя. И имея Ранд возможность открыть рот, он бы завыл». Когда отворилась дверь, Байн с удивлением подняла глаза. Обычно Ранд Алтор принимал Айси Дай дольше и невольно перевела взгляд на прислужниц, выносивших сундуки. Но тут перед ней выросла черноволосая Айси Дай, и Байн быстро поднялась на ноги и встала чуть ли не на вытяжку. Она не слишком хорошо разбиралась в том, что говорили ей другие девы в Кеймлине, в том, что некогда было известно лишь вождям и хранительницам мудрости. А вот смотревшие на нее сейчас черные глаза словно хранили память о древнем прегрешении Аил. Глаза удерживали Байн на месте, и она лишь смутно осознавала, что другая Айс Седай, тоже черноволосая, точно так же стоит напротив Чаат. Служанки во главе с еще одной третьей сестрой тем временем удалялись по коридору. Байн призадумалась, не собирается ли Айс Седай убить ее за ту давнюю оплошность Аил. Несомненно, будь у Айс Седай такое намерение, она бы уже давно убила ее. Однако суровые темные глаза этой женщины, безусловно, предвещали смерть. Умереть Байн не боялась, успеть бы только закрыть лицо вуалью. Похоже, молодой мастер Алтор взял в обычай являться и исчезать из Кайриена, когда ему вздумается. Твердым, как камень, голосом произнесла Айс Седай. «Мы не привыкли к столь бесцеремонному обращению. Если он вернется во дворец через несколько дней, мы тоже вернемся. Если нет, наше терпение не безгранично». Она заспешила следом за прислужницами и сундуками, как и ее спутница. Байн переглянулась в чат, и они поспешили в покое Ранда Алтора.
«Что ты имеешь в виду? Как это ушел?» — требовательно спросил Перин.
Уши Лойла дернулись к нему, но взгляд Агира, как и взгляд Фейли, был прикован к камням на игровой доске. От Фейли пахло. В этом сумбуре запахов, от которого Перину хотелось кусать пальцы, он разобраться не мог. Нандера лишь пожала плечами. Порой он так поступает. Она выглядела невозмутимой, с бесстрастным лицом и со сложенными на груди руками. Но запах, похожий на крошечные колючки, выдавал досаду. Да, бывает, что он исчезает на полдня, не взяв с собой ни единой девы, которая могла бы прикрыть ему спину. Считает, наверное, что мы этого не замечаем. Я подумала, может, хоть ты знаешь, куда он подевался?
«Нет», — вздохнул он, — «понятия не имею».
«Не отвлекайся от игры, Лойл», — буркнула Фейли. «Смотри, куда ты поставил камушек».
Перин снова вздохнул. Он твердо решил сегодня не отходить от Фейли ни на шаг.
Рано или поздно она непременно с ним заговорит. Да и Берлейн не станет цепляться, когда с ним рядом жена. Ну что ж, отчасти так оно и вышло. Берлейн и впрямь оставила его в покое, но вот Фейли, стоило ей узнать, что нынче он не собирается на охоту, тут же взяла в оборот не успевшего сбежать в библиотеку Лойла и усадила его за игру в камни. Так они играли без конца, сидели и молчали. Перин пожалел о том, что сейчас он не рядом с Рандом. Лежа на спине, Ранд вперил взгляд в толстые балки подвала, хотя по существу их не видел. Койка была узкой, но на ней лежали два перьевых матраса, подушки с гусиным пухом и добротные полотняные простыни. Рядом с койкой стоял крепкий стул и непритязательный, но хорошо сработанный столик. Мускулы еще болели, что и не диво, учитывая способ, которым его сюда доставили. В сундуке, сложив и связав посредством силы, так что его голова оказалась между коленей. Звяканье металла заставило Ранда повернуть голову. Большим железным ключом Галина отперла маленькую дверцу, окружавшей кровать, стол и стул железной клетки. Сидеющая женщина с морщинистым лицом, боязливо просунув руки, поставила накрытый салфеткой поднос на столик и тут же поспешно отступила от решетки. «Я намерена доставить тебя в башню, живым и здоровым», — холодно промолвила Галина, вновь проворачивая ключ. «Ешь не то, тебя накормят насильно». Ранд вновь уставился на балки. Шесть Айс Седай сидели на стульях вокруг клетки, непрерывно поддерживая щит. На случай, если щит все же ослабнет, Ранд сохранял кокон пустоты, но на барьер больше не бросался. Он уже делал так, когда его бросили в клетку. Некоторые Айс Седай рассмеялись, другие просто не обратили внимания. Сейчас он осторожно потянулся к Саидин, к яростному потоку леденящего пламени, находившемуся где-то за краешком глаза. Потянулся, коснулся отрезавшей его от источника невидимой стены и заскользил вдоль нее, стараясь обнаружить край. Нашел он нечто иное, место, где стена сменилась шестью точками. Дотянуться до источника он все равно не мог, но так или иначе вместо монолитной стены ощущал точки. Не одну точку, а шесть точек. Сколько прошло времени? Серая блеклость окружала его со всех сторон, будто погружая в летаргию. Видимо, он пробыл здесь достаточно долго, чтобы проголодаться, но пустота отдаляла это ощущение. И даже запах жареного мяса и свежего хлеба, исходивший из-под прикрывавшей поднос салфетки, не вызвал у Ранда ни малейшего интереса. К тому же, как ему казалось, для того, чтобы подняться, потребуется слишком много усилий. Так или иначе, за это время в подвале поочередно сменилось 12 Аес Седай, и ни одной из них он раньше не видел. Сколько же их всего в этом доме? Потом это может оказаться важным. Где вообще находится этот дом? Ранд не имел представления, далеко ли его утащили в том сундуке, но знал, что большую часть пути проделал на фургоне или в телеге, поскольку сундук немилосердно трясло. И как он мог забыть наставление Морейн? Говорила же дураку, что ни одной Аес Седай нельзя доверять ни на дюйм, ни на волосок. Но ведь эти шесть женщин, чтобы удержать щит, должны направлять потоки Саидар такой силы, что любая способная касаться источника женщина запросто может ощутить их с улицы. Ему только и нужно, чтобы Эмис Бэйр или кто-то еще, проходя мимо, заинтересовался, что же происходит в доме. Они, наверное, думают, что он исчез после того, как Койрон покинула дворец. Только вот пройдут ли они мимо? Все, что ему нужно. Он снова осторожно, чтобы они ничего не почувствовали, нащупал щит. Так оно и есть. Шесть точек. Шесть мягких точек. Это должно что-то значить. Сейчас бы самое время заговорить Льюсу Террину. Но в голове Ранда не было ничего, кроме собственных мыслей, скользивших по поверхности кокона пустоты. Шесть точек. Сорелея, спешившая по затянутой сумерками улице, мимо большого каменного дома, где остановились Аес Седай, едва ощутила, что внутри по-прежнему направляют силу, и не обратила на это ни малейшего внимания. Однако вовсе не потому, что ее дара хватало лишь на то, чтобы почувствовать потоки силы. Аес Седай не прекращали этого занятия с самого своего приезда. А у хранительниц мудрости были заботы поважнее, чем гадать, зачем им это надо делать дни и ночи напролет. Во всяком случае, у нее, Сорелеи. Девы во дворце древоубийц уже начинали роптать, дескать, когда Каракарн вернется, ему придется кое-что объяснить. Сорелея слабо владела силой, зато прожила на свете куда дольше любой из этих дев, и сейчас на душе у нее было неспокойно. Конечно, Рандал Тор приходил и уходил, когда хотел. В этом мужчины подобны котам. Но на сей раз не только он перенесся невесть куда, но и Мин как сквозь землю провалилась по дороге из Аильского лагеря во дворец. Вокруг Каракарна нередко случались странные совпадения, но подобное Сорелее определенно не нравилось. Поежившись, Сорелея поплотнее завернулась в шаль и ускорила шаг, направляясь к своим палаткам. Глава 52. Плетение силы. За столами обеденного зала странницы собрались в основном местные уроженцы в ярких парчевых и шелковых безрукавках, надетых поверх светлых рубах с пышными рукавами. Пальцы их унизывали перстни с гранатами и жемчугами, в ушах красовались золотые, а отнюдь не позолоченные серьги, а на рукоятях, заткнутых за пояса кривых кинжалов, поблескивали сапфиры и лунные камни. Некоторые носили наброшенные на плечи шелковые кафтаны с узкими отворотами, расшитыми изображениями цветов и животных
и соединенными серебряной или золотой цепочкой. По правде сказать, эти кафтанчики выглядели такими тесными, что, скорее всего, их попросту нельзя было надеть в рукава, зато все их обладатели, наряду с кривыми кинжалами, носили еще и длинные узкие мечи, и выглядели они так, словно готовы были пустить оружие в ход из-за неосторожного слова, взгляда, а то и просто из прихоти. Впрочем, немало было и чужаков. Двое купцов из Муранди, оба с завитыми усами и потешными маленькими бородками, соседствовали с длинноволосым домонийцем, носившим тонкие усики, золотой браслет, плотно облегавшее шею золотое же ожерелье и большую жемчужину в левом ухе. Смуглый Матаан Миэр в ярко-зеленой куртке с татуированными руками и с двумя ножами, заткнутыми за красный кушак. Тарабонцем в полупрозрачной вуали, под которой виднелись густые усы, и несколькими пришлыми, которые могли быть откуда угодно. Роднило всех одно. Перед каждым лежала горка монет различного размера, достоинства и чеканки. Расположенная поблизости от Таразинского дворца странница привлекала посетителей с тугой мошной. Встряхнув кости в кожаной чашке, Мэтт выбросил их на стол. Выпали две короны, две звезды и чаша. Так себе. Удача приходила волнами, и сейчас она, кажется, отхлынула. Во всяком случае, он выигрывал не больше половины бросков и даже ухитрился проиграть 10 бросков кряду, что случалось чрезвычайно редко. Кости перешли к голубоглазому чужеземцу. Похоже, у этого малого с суровым узким лицом монет хоть пруд пруди, даром, что на нем невзрачный коричневый кафтан. «Они опять улизнули», — прошептал Ванин, склонившись к уху Мэтта. «Том говорит, что ему невдомек, как им это удалось». Мэтт скривился, да так, что толстяк выпрямился с неожиданной для него прытью. Отпив полкубка дынного пуншу, Мэтт хмуро уставился на стол. Опять. Брошенные голубоглазым малым кости покатились по столу и остановились. Выпали три короны, роза и жезл. За столом зашушукались. «Кровь и пепел», — пробормотал Мэтт. «Не хватало только, чтобы за мной заявилась дочь девяти лун». Голубоглазый малый поперхнулся пуншем. «Знаешь, кто она такая?» — поинтересовался Мэтт. «Пунш не в то горло попал», — пояснил игрок. «А ты о ком?» — говорил незнакомец с мягким акцентом, распознать который Мэтт не мог. Сделав успокаивающий жест, он видел, как кровавые стычки вспыхивали из-за меньшего. Мэтт сгреб золото в кошель и поднялся. «Я закончил», — объявил он. «Да пребудет со всеми благословение света». Сидевшие за столом, в том числе и чужестранцы, дружно повторили это пожелание. Народ в Эбудар вел себя крайне вежливо. Еще не наступил полдень, но обеденный зал был давно полон, и игра за другим столом тоже шла вовсю, сопровождаемая смехом и стонами разочарования. Двое младших сыновей госпожи Анан помогали разносить поздний завтрак, тогда как сама хозяйка присматривала за всем, сидя в глубине помещения, неподалеку от белокаменной лестницы. Рядом с нею сидела молодая, хорошенькая женщина с веселым огоньком в больших черных глазах, словно она знала какую-то неведомую другим шутку. Совершенный овал лица обрамляли блестящие черные волосы, а глубокий вырез серого платья с красным пояском — открывал крайне соблазнительный вид. Женщина улыбнулась Мэтту, и глаза сверкнули еще веселее. «При вашей удаче, лорд Коутон», — заметила госпожа Анан, лукаво улыбаясь Мэтту, «моему мужу следовало бы советоваться с вами, куда лучше посылать рыбачьи лодки». Голос ее почему-то звучал сухо. Услышав титул, Мэтт и бровью не повел. «В Эбудар бросить вызов лорду могли осмелиться немногие, не считая других лордов. А поскольку лорды встречаются гораздо реже простолюдинов,
Лучше уж пользоваться титулом, чем ежеминутно гадать, не вздумает ли кто-нибудь пырнуть тебя ножом. Ему и так за последние 10 дней пришлось раскроить головы троим. Боюсь, госпожа Анан, на такие вещи моя удача не распространяется. Мэтт, давай сходим на бега, — воодушевленно предложил невесть откуда взявшийся Олвер. Подбежавшая Фриль, средняя дочка госпожи Анан, схватила паренька за плечи. «Прошу прощения, лорд Коутон», — сказала она с искренним огорчением. «Я присматривала за ним, но он от меня удрал. Свет свидетель взял и удрал». Стройную шею девушки плотно охватывало серебряное ожерелье, предназначенное для брачного ножа. Она собиралась выйти замуж и, со смехом уверяя, будто намерена завести 6 сыновей, сама вызвалась приглядеть за мальчуганом. Мэтт заподозрил, что теперь она стала подумывать о дочках. Приметив спускавшегося по лестнице Налисина, Мэтт метнул на него такой взгляд, что тот замер на месте. Это Налисин приохотил Олвера к бегам. Ветерок дважды участвовал в состязаниях, причем оба раза скакал на нем никто иной, как Олвер. В этих краях мальчишкам разрешали скакать, а Мэтт узнал обо всем лишь впоследствии. То, что Ветерок оказался достойным своего имени и дважды выиграл состязание, значения не имело. 2 победы еще больше подогрели страсть Олвера к такого рода забавам. «Ты ни в чем не виновата», — ответил Мэтт, обращаясь к Фриль. «Советую тебе, раз уж ничего другого не остается, посадить его в бочку, я в претензии не буду». Олвер бросил на Мэтта укоризненный взгляд, но уже в следующую секунду обернулся к Фриль и одарил девицу, подцепленной невесть от кого, нахальной улыбкой. Лопоухий, с огромным ртом, выглядел мальчишка припотешно. «Вот уж из кого не выйдет красавчика!» «Я буду сидеть тихонько», — заявил малец, — «если ты позволишь любоваться твоими глазами. Они очень красивые». Фриль, походившая на мать не только внешне, весело рассмеялась и ласково потрепала паренька по подбородку. Он залился краской, а госпожа Анан и сидевшая рядом с ней большеглазая молодая женщина отвели глаза и улыбнулись. Мэтт покачал головой и направился вверх по лестнице. Для себя он решил, что непременно поговорит с Олвером, и очень серьезно. Нельзя же улыбаться женщине таким манером, да еще и нахваливать ее глаза в эдаком возрасте. И где он только этого нахватался? Как только Мэтт поравнялся с Налисином, тот сказал: «Они снова выбрались незаметно, разве нет?» По существу это не был вопрос. Мэтт кивнул. Налисин сердито дернул свою остроконечную бородку, выругался и добавил: «Я соберу людей». В комнате Мэтта Нерим хлопотливо наводил порядок, протирая тряпицей стол, словно служанки не сделали этого утром. Сам он делил с Олвером соседнюю маленькую каморку и редко покидал гостиницу, утверждая, что в Эбудар царит беспутство и нет даже тени порядка. «Милорд собрался на улицу», — печально произнес Нерим, стоило Мэтту взяться за шляпу, — «в таком кафтане». «Боюсь, что после вчерашнего на плече осталось пятно от вина. Я бы его вывел, но милорд поутру натянул кафтан в такой спешке, и рукав порезан». «Не иначе, как ножом. Я мог бы зашить, если милорд...» Мэтт позволил ему подать другой кафтан, серый, с серебряным шитьем на манжетах и высоком вороте. «Надеюсь, милорд постарается хоть сегодня не выпачкаться в крови. Кровавые пятна выводить очень непросто». Мэтт и Нерим постепенно выработали негласное соглашение. Мэтт мирился с кислой физиономией, вечным нытьем и привычкой без конца чистить и подавать ему вещи, которые он и сам мог без труда взять. Нерим же, скрипя сердце, согласился позволить своему лорду одеваться самостоятельно. Проверив упрятанные в рукава и за голенища ножи, Мэтт спустился к парадному выходу из лестницы. Копье он оставил в комнате рядом с луком. Брать его с собой не стоило, ибо любители подраться слетались на это копьецо, словно мухи на мед. В помещении было относительно прохладно, но стоило выйти на солнцепек, как, несмотря на широкополую шляпу, на лице выступили бусинки пота. Утреннее солнце жарило так, как в обычные времена в летний полдень. Однако на площади Мол-Хара народу было полным-полно. Мэтт хмуро уставился на Таразинский дворец. Он не мог взять в толк, каким образом девушки, которые почти каждый день выходили в город, снова умудрились исчезнуть, хотя внутри их караулили Джуйлин с Томасом, а снаружи Ванин. После того, как такое случилось три раза подряд, Мэтт расставил своих людей возле всех многочисленных дверей и ворот дворца. Еще до рассвета все занимали свои места, но толку от этого не было. Выходивших женщин не видел никто, но появившийся незадолго до полудня Том сообщил, что те вновь покинули дворец. Менестрель с досады готов был вырвать собственные усы, а Мэтт не сомневался, что они устраивают это специально, чтобы позлить его. Налисин, дожидавшийся Мэтта во главе кучки угрюмых солдат, сердито ощупывал рукоять меча, словно испытывал желание пустить оружие в ход. «Поищем сегодня за рекой», — заявил Мэтт, и несколько красноруких обеспокоенно переглянулись. Они уже наслышались историй о порядках в Заречье. Ванин переступил с ноги на ногу и покачал головой. «Пустая трата времени», — уверенно заявил он. «Леди Илэйн никогда не пошла бы в такое место, а Илка, да, но никак не леди Илэйн». Мэтт на мгновение прикрыл глаза. И как это Илэйн удалось за столь короткое время испортить прекрасного человека? Мэтт надеялся, что вдали от ее вредоносного влияния Ванин вновь станет самим собой, но уже начинал в этом сомневаться. «О, свет, от всех этих леди одни только неприятности!» «Ищем там», — повторил Мэтт. «Кляне отправились в Рахат. Отыскать их будет нетрудно. Там они должны выделяться, словно пестрые жаворонки в стае черных дроздов. Так или иначе, я намерен их найти, даже если они прячутся под кроватью в самой бездне Рока. Искать, как обычно, будем, разбившись по двое. Каждый прикрывает спину напарнику. Сейчас найдем каких-нибудь лодочников, и нас перевезут на другой берег. Чтоб мне сгореть, но все же они продают фрукты на суда морского народа». Улица выглядела такой, какой Илэйн запомнила ее по Телоран-Риоду. Разбитая мостовая и высокие в 5-6 этажей здания с облупившейся штукатуркой. Палящее золотое солнце стояло прямо над головой, и тени в этих узких проулках совершенно исчезли. Повсюду тучами вились мухи. В отличие от мира снов, люди на улицах были, хотя и не так уж много, но из окон свисало выстиранное белье, а запах стоял такой отвратительный, едкие миазмы разложения, что Илэйн предпочла бы вовсе не дышать. К сожалению, эта улица ничем не отличалась от прочих. Все улицы Рахада выглядели одинаково. Попридержав Бергитта за руку, она остановилась возле кирпичной громады шестиэтажного дома. Из окон свисало выцветшее белье, откуда-то изнутри доносился тонкий плач ребенка. Илэйн была уверена, в том доме должно быть 6 этажей. Найниф полагала, что 5. «Зря мы вот так стоим и таращимся на окна», — тихонько прошептала Бергитта. «Мы привлекаем внимание». Это было не совсем верно, просто Бергитта тревожилась об Илэйн. По улице с самодовольным видом расхаживали оборванные, а то и полуголые мужчины с медными серьгами в ушах. Солнечные лучи играли на цветных стеклышках, вставленных в их медные перстни вместо драгоценных камней. Они походили на бродячих псов, способных не только показать зубы, но и укусить. Женщины в поношенных платьях, носившие украшения из стекла и меди, держались примерно так же. И те, и другие были вооружены кривыми кинжалами, у некоторых за поясом торчали еще и обычные рабочие ножи. Однако, по правде сказать, Бергитта преувеличивала.
Несмотря на ее вызывающее лицо и необычно высокий для женщины из Эбудар рост, ни на нее, ни на Илэйн никто особого внимания не обращал. Обитатели Рахада видели их в том облике, какой придала им Илэйн, с помощью хитроумных плетений воздуха и огня. Бергитта выглядела немолодой темноволосой женщиной с проблесками седины и сеточкой морщинок в уголках черных глаз. Изменение облика давалось тем легче, чем меньше приходилось отступать от подлинной внешности. А потому свисавшие на спину Бергитты, перевязанные в четырех местах рваной зеленой лентой волосы, были гораздо длиннее, чем обычно носили женщины Эбудар. Впрочем, Илэйн и сама не подрезала свои волосы. Похоже, прически здесь никого особо не интересовали. Маскировка казалась превосходной. Если бы еще и не потеть, то и желать больше нечего. Добавив хитроумное кружево духа, маскирующее способность направлять силу, Илэйн этим утром преспокойненько вышла из дворца, пройдя в двух шагах от Мерилиль. Это плетение ей приходилось сохранять и в Рахаде. Они не раз видели за рекой Вандены и Аделис. Разумеется, их одежда, поношенные шерстяные платья с обтрепанной вышивкой по рукавам и узкому глубокому вырезу, грубые шерстяные чулки и сорочки, была настоящей. Настолько настоящей, что Илэйн неудержимо тянула чесаться. Платьями местного фасона их снабдила Тайлин, сопроводившая свой подарок множеством полезных советов. Так она предложила им носить брачные ножи в белых ножнах. Замужних женщин задирали реже, чем незамужних, а к вдовам, не пожелавшим вступить во второй брак, цеплялись еще меньше. Конечно же, помогал и возраст. Кто станет приставать к седовласой бабуле? «Думаю, сюда стоит заглянуть», — промолвила Илэйн. Положив руку на рукоять ножа, заткнутого за коричневый шерстяной пояс, Бергитта шагнула вперед и распахнула неокрашенную дверь. За ней тянулся полутемный коридор с рядами сколоченных из досок дверей. Он вел к узкой крутой лестнице из выщербленного кирпича. Вздохнуть с облегчением Илэйн не решалась. Сунуться без спросу в чужой дом было прекрасным способом напороться на нож, даже если у тебя на шее белые ножны. К тому же могли привести и лишние вопросы. Тайлин предупредила об этом, и в первый день девушки посещали лишь гостиницы, единственным внешним отличием которых являлись окрашенные в голубой цвет двери. Разбившись на пары, Илэйн с Бергитте и Найниф с Вьендой, они представлялись старьевщицами, скупающими всякий скопившийся в кладовках хлам, чтобы подновить его, а потом продать. Здешние гостиницы оказались настоящими притонами. Дважды пришлось уносить ноги, пока не начались серьезные неприятности. Причем во второй раз Илэйн вынуждена была не только вытащить нож, но и наскоро направить силу, чтобы отделаться от двух пытавшихся увязаться за ними женщин. Даже при этом Бергитта пребывала в уверенности, что весь оставшийся день за ними кто-то следил. Найниф с Вьендой сталкивались с такими же затруднениями, хотя их, кажется, никто не преследовал. Найниф даже пришлось огреть одну женщину табуретом. В конце концов, они отказались и от самых невинных вопросов, и, ступая на порог, всякий раз думали, как бы не нарваться на нож. Бергитта первой поднялась по крутой лестнице, то и дело оглядываясь. Запахи готовящейся еды, смешиваясь с привычным для Рахада смрадом, порождали тошнотворное зловоние. Дитя, до того кричавшее, умолкло, но где-то в глубине здания принялась голосить женщина. Когда девушки поднялись на третий этаж, одна из дверей открылась, и оттуда выглянул плечистый полуголый малый. Под хмурым взглядом Бергитты он поднял обе руки, выставив ладонями вперед, подался назад и ногой с силой захлопнул за собой дверь. На верхнем этаже, будь это то самое здание, колдовая находилась бы именно там. У порога своей клетушки сидела на табурете худощавая женщина
в одной лишь льняной сорочке, и сосредоточенно точила кинжал. Она резко повернулась лицом к вошедшим. Рука с кинжалом замерла на точильном камне. Она не отводила глаз до тех пор, пока Илайн и Бергитта, попятившись, не спустились по лестнице до середины пролета. До них вновь донесся звук затачиваемого о камень металла. Только тогда Илайн, наконец, вздохнула с облегчением. Оставалось лишь радоваться тому, что Найниф не стала биться с ней об заклад. 10 дней. Надо же было оказаться такой дурехой. Шел уже 11-й день, а им не удалось обнаружить даже намека на то, где же находится чаша. Порой Илайн представлялась, будто все 11 дней, с утра до вечера, они ходят по одной и той же улице. Все это раздражало до крайности. Иногда они даже оставались во дворце, чтобы очистить голову. Правда, Вандана с Адалис, кажется, тоже не слишком преуспели в своих поисках. В Рахаде, насколько могла судить Илайн, никто по доброй воле не стал бы вообще разговаривать с Айсседай. Поняв, с кем имеют дело, люди разбегались и прятались. Две женщины, по недомыслию приняв Адалис за богатую дуреху, вздумавшую разгуливать по Рахаду в шелковом платье, набросились на нее с ножами. К тому времени, когда коричневая сестра подняла эту парочку потоком воздуха и впихнула в окно второго этажа, улица словно вымерла. Так или иначе, Илайн не собиралась позволить Вандене и Аделис выхватить чашу у нее из-под носа. Стоило Илайн выйти на улицу, как ей пришлось вспомнить, что досада отнюдь не худшая из того, что может постигнуть в Рахаде. В 2 шагах от нее стройный мужчина с окровавленной грудью и кинжалом в руке одним прыжком выскочил из двери и резко развернулся навстречу другому, более рослому и тяжелому, с кровоточащей раной на лице. Выставив клинки и впившись друг в друга взглядами, они принялись кружить по мостовой, выискивая у противника слабое место. Вокруг них мигом образовалась маленькая толпа зевак, люди словно проросли сквозь мостовую. Илайн и Бергитта отступили в сторонку, но не ушли. В Рахаде уйти в подобных обстоятельствах означало привлечь к себе внимание, а этого им хотелось меньше всего. Но и смотреть на кровавую схватку Илайн не желала. Незаметно отведя глаза в сторону, она лишь боковым зрением видела мечущиеся тени, отмечая быстроту и резкость движения. Неожиданно движения бойцов замедлились. Илайн моргнула и заставила себя посмотреть прямо на противников. Один из них, малый с окровавленной грудью, скалясь в ухмылке, горделиво потрясал окрашенным кровью ножом. Его тяжеловесный соперник, хрипло кашляя, лежал ничком на мостовой, не далее, чем в 20 шагах от девушки. Илайн невольно шагнула вперед. Целительницей она была не ахти какой, и прекрасно помнила о том, что обнаруживать себя крайне нежелательно, но не оставляет же человека умирать без всякой помощи. Однако сделать второй шаг она не успела, ибо рядом с раненым опустилась на колени другая женщина. Выглядела она чуть постарше Найниф, а ее голубое с красным поясом платье было добротнее и новее, чем у большинства обитательниц Рахада. Илайн поначалу приняла ее за подружку умирающего. Во всяком случае, при ее появлении победитель несколько умерил свою похвальбу. Женщина перевернула раненого на спину. Толпа не расходилась и молча наблюдала. К удивлению Илайн, незнакомка не стала утирать кровь с губ умирающего, а, выхватив из сумы пучок трав, торопливо сунула их ему в рот. А в следующий миг она и руку-то едва успела одернуть. Ее окружило свечение Сайдар. Предназначенные для исцеления потоки она свивала куда более искусно, чем это могла бы сделать Илайн. Человек еще раз кашлянул, отрыгнув большую часть трав, дернулся и вытянулся, уставившись на солнце невидящими глазами.